Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И тема сегодняшней беседы называется «Горе от соблазнов». И мы рассмотрим Евангелие от Матфея, 18 главу, с 7 по 9 стих. И мы читаем 18 главу Евангелия от Матфея, 7 стих. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, 18 глава, 7 стих. Святые отцы учат, что соблазн иногда воспринимается человеком как некая болезнь, лечить которую заболевший не всегда спешит и даже находит в ней некоторое для себя преимущество. Действительно, легко сказать о соблазне. Он у меня врожденный, или я таким родился, или это все дурная наследственность. Некоторые могут увидеть в этих словах Христа «горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном». Многие могут увидеть в этих словах Христа даже сожаление. Златоуст пишет: «Будучи Богом, Христос соделался для тебя человеком, принял образ раба, подвергся всем поношениям и не оставил со своей стороны ничего, что нужно было бы сделать для твоего спасения. Все, что надо, совершил. Но так как все это людям неблагодарным не принесло никакой пользы, то он сожалеет о них. Сожалеет о том, что и после такого врачевания они не избавились от своей болезни, подобно тому, как если бы кто-нибудь, сожалея о больном, о котором прилагали великое старание, но который не захотел повиноваться предписаниям врача, сказал бы: горе этому человеку от болезни, которую он усилил собственным своим нерадением». Конец цитаты. Блаженный Иероним Стридонский настаивает, что человек, если и соблазняется чем-либо, то в этом есть и его, соблазненного, вина. Святой Иероним учит: это значит не то, что неизбежно быть соблазном, ибо в таком случае производящие соблазн не были бы виновны, но значит то, что так как в этом мире соблазны по необходимости бывают, то каждый терпит от соблазнов по своим личным порокам. Конец цитаты. То есть нету извинения ни для соблазненного, ни для соблазнителя. Но все же Сын Божий учит: но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Но как распознать, кто соблазнен, а кто соблазнитель? Блаженный Августин пишет: «Мир злой и мир добрый, в мире злом все злые, в мире добром все добрые». Мы часто слышим о поле, полно это поле, а каким плодом, пшеницею. Но мы также говорим и верно говорим, поле это полно плевел. Однако одно уносит ветер, а другое снимает сборщик урожая. Так что, когда слышишь горе миру от соблазнов, не страшись, люби закон Божий, и не будет тебе соблазна. Конец цитаты. Да, братья и сестры, это действительно так. В этом мире невозможно до конца распознать, кто пшеница Христова, а кто плевелы. Сказано, но он сказал «нет». То есть, не пытайтесь сами ответить на этот вопрос, кто есть кто. «Нет», говорит Христос, «чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, 13 глава, 29-30 стих. При этом, братья и сестры, не надо забывать, что существует духовное рождение или рождение свыше, когда явный плевел может оказаться истинной пшеницей. Истинной пшеницей Господа Иисуса Христа, как, например, гонитель христиан Савл, который, раскаявшись в прежней жизни, соделался первоверховным апостолом Павлом. Но бывает и наоборот, когда апостол Иисуса Христа, его, Сына Божия, избранник, и Иуда Искариотский, выпал из содружества апостольского и оказался первенцем сатаны. Но иногда то, что для одних людей может оказаться соблазном, для других – необходимое в деле спасения действие. Так в «Отечнике» святителя Игнатия мы находим следующее повествование. «Поведали об Аве Агафоне, что он в течение долгого времени занимался со своими учениками постройкой келии. Не прошло и недели, как они закончили келью и начали в ней жить. Но Ава увидел на том месте что-то вредное для души и сказал ученикам то, что Господь сказал апостолам: «Восстаньте, идем отсюда». Этим ученикам эти слова не понравились. Они очень огорчились и сказали старцу: «Если у тебя было намерение переселиться отсюда, то зачем мы затратили столько труда, долгое время строя келью? И люди начнут соблазняться, начнут говорить: вот они опять переселяются, не могут ужиться на одном месте». Старец отвечал: «Если переселение наше послужит соблазном для одних, то для других оно послужит назиданием. Найдутся и такие, которые скажут: блаженны эти иноки, переселившиеся ради Бога и презревшие свою собственность ради Него. Я решительно говорю вам, что немедленно иду. Кто хочет, пусть идет, а кто не хочет, пусть остается». Ученики пали к его ногам, прося, чтобы он согласился взять их с собою. Конец цитаты. Но иногда, братья и сестры, человек сам неправильным пониманием законов духовного мира и неследованием евангельским заповедям подвергает себя и других соблазну. В «Отечнике» мы находим и следующее повествование. «Брат сказал Аве Пимену: „Смущаюсь и хочу оставить место своего жительства“. Старец спросил его: „По какой причине?“ Брат отвечал: „Потому что доходят до меня слухи о некоем брате, наносящем вред моей душе“. Старец сказал: «Слух, дошедший до тебя, несправедлив». Брат сказал: «Отец, будь уверен, что справедлив, потому что брат, передавший мне его, верен». Старец сказал: «Он не верен. Если бы был верен, то не передавал бы злого слуха». Брат отвечал: «И я собственными глазами видел соблазн». Услышав это, старец посмотрел на землю и, подняв с нее небольшой сучок, спросил: «Что это?» Брат сказал: «Это сучок». Потом посмотрел старец на потолок хижины и, указав на поперечное бревно, на котором он потолок держался, спросил: «А это что?» Брат ответил: «Это бревно». Старец сказал ему: «Положи в сердце своем, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего, которые тебя соблазняют, подобны этому малому сучку». Конец цитаты. Так что, братья и сестры, как сказано в Писании, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Послание к Титам, к Титу, 1 глава, 15 стих. Итак, блаженный Августин советует для того, чтобы избежать соблазнов, усилить внимательное и кропотливое следование закону Божию. Соблюдая заповеди, сам поймешь, как трудно и даже невозможно для человека следовать стезею праведности. И зря свои неудачи перестанешь называть соблазнами. Ты будешь говорить: это твое поражение, ты сам в этом виноват, не кто-то тебя соблазнил. И видя проблемы других, ты не будешь говорить, что они соблазняют тебя, потому что у них такое же состояние, как и у тебя, в той или иной степени. Блаженный Феофилакт предлагает оплакивать многие соблазны, захлестнувшие мир. Он пишет: «Как человеколюбец, Господь оплакивает мир, потому что он будет терпеть вред от соблазнов». Но кто-нибудь скажет: зачем нужно оплакивать мир, когда необходимо помочь и протянуть руку? Мы скажем, что и оплакивать кого-либо есть тоже помощь. Ибо часто можно видеть, что тем, которым наше увещевание не принесло никакой пользы, мы доставляем пользу, оплакивая их, и они приходят в чувство. Конец цитаты. Напомню, братья и сестры, что блаженны не те плачущие, которые плачут прежде всего о своих грехах, но наоборот, те, которые сначала плачут о чужих грехах и лишь потом о собственных. Мы беседовали об этом, разбирая значение евангельских заповедей блаженств. То есть не ищи источник соблазна вне себя. Обрати внимание прежде всего на свое собственное сердце. Тогда, может быть, ты поймешь, чем и как ты соблазняешь и огорчаешь других людей. И далее мы читаем: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Евангелие от Матфея, 18 глава, 8-9 стих. Нечто подобное мы уже слышали в Евангелии, в Нагорной проповеди. Но давайте обратим внимание на то, что Христос не говорит: «руки соблазняют», не говорит: «ноги соблазняют», но говорит: «если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя». Таким образом, подсказывает нам, что речь идет не о руке или ноге, но о внутреннем устремлении к соблазну. Ибо если одна рука соблазняет, то и другая может соблазнить. Блаженный Феофилакт так истолковал этот текст. под рукою, ногою и глазом разумей друзей, которым устремление у тебя есть внутреннее. Под рукою, ногою и глазом разумей друзей, которых мы имеем в числе близких к нам. Итак, если бы и таковые, то есть близкие друзья, оказались вредными для нас, то должно презирать их, как гнилые члены, и отсекать, чтобы они не повредили и других. Так что из этого ясно, что если и есть нужда, чтобы пришли соблазны, то есть вредные люди, то нет необходимости, чтобы мы портились из-за них. Ибо если будем поступать так, как сказал Господь, и будем отсекать от себя тех, кто причиняет нам вред, хотя бы они и друзьями были, и родственниками, то не потерпим вреда. Конец цитаты. Выслушав это истолкование, брат или сестра, не обвиняй все-таки во всем других людей, но напротив, скажи себе, скажи сам себе, все равно я всему вина. Вместо того, чтобы влиять добрым христианским житием на окружающих, которых я назвал своими друзьями, я, называя себя христианином, последовал за их злочестием. Не я их в храм привел, а они меня в бар или в бордель затащили. Не я их Слову Божию обучаю, а они меня своей ругани обучают. Не я их вытаскивал из грязи греха, а сам с ними валялся в грехе безнравственности и порока. Посему прекратим общение с некоторыми людьми не потому, что они хуже нас, а потому, что мы хуже них. Святые пустынники, отшельники уходили от мира людей не потому, что считали себя святее остального мира, праведнее, но наоборот, считая себя недостойными жить среди людей, удалялись в пустыне к диким зверям, отсекая себя таким образом от жизни человеческой, за что и стяжали жизнь ангельскую. Но что делать нам, если один и тот же соблазн и порождаемый от него грех не покидает нас? Как тут не впасть в отчаяние, когда ты соблазн не только для окружающих, но и для самого себя? И ты видишь свою проблему, и все видят твою проблему. Как выйти из такого состояния? Один брат был побежден демоном блуда до такой степени, что весьма часто впадал в этот грех. Но также весьма часто и молился, обращаясь к Господу со слезами. После такого раскаяния, побуждаемый навыком, он опять впадал в грех из-за дурного навыка, но снова после падения стремился в церковь, и там, взирая на честное и славное изображение Господа нашего Иисуса Христа, повергался перед Ним и говорил с горькими слезами: «Господи, помилуй меня, отними от меня это страшное искушение». После таких слов выходил из церкви и снова низвергался в ту же пропасть. Однако и тогда не отчаивался, а спешил в церковь и вопиял к человеколюбивому Господу. Много лет он делал так, не переставал грешить, не переставал и раскаиваться. Однажды, когда по худому навыку был сделан грех, несчастный борец с блудной похотью пришел в церковь, повергся лицом на землю, плакал, рыдал и стенал, умоляя милосердного владыку жалиться над ним и подать руку помощи, чтобы он мог изъять себя из нечистого сладострастия. Когда он так поступил, дьявол, видя, что нисколько не успевал, ибо что он сплетал грехами, грешник разрывал упованием на Господа. Дьявол бесстыдно явился перед его очами. И когда увидел его, повергнувшегося в слезах ниц, обратился святому изображению Господа нашего Иисуса Христа и громко возопил дьявол: «Что мне и тебе, Иисусе Христе, твое сострадание бесконечно? Побеждаешь меня и низвергаешь множеством милости твоей и безмерную твою благостью. Для чего приемлешь этого блудника?» — кричал дьявол, глядя на икону. «Для чего приемлешь этого сластолюбца, нечистоты, осквернившегося с ног до головы, который обманывает тебя ежедневно, насмеивается над твоей властью и презирает владычество твое, изменяя слову истины? Ты милостивно преклоняешь к нему уши твои, кротким являешь перед ним величество твое и спешишь помиловать его. За что же называют тебя праведнейшим судьею? Ибо вижу, что и ты по великому милосердию произвольно смотришь на лица, и нет правды в суде твоем». После того, как умолк безумный дьявол, исходит голос от жертвенника, подобный отголоску сильнейших ударов, еще более сильный глас. Так вещал он, Господь, к нему: «О, змей лукавый и губительный, не насытил ты злобы своей тем, что поглотил весь мир коварный, но и прилепившегося к неизреченной милости благоутробия моего спешишь похитить и пожрать, жадный? Или сколько у него грехов, что ты уравновесил их с пречистой кровью, мною за него излиянной на кресте? Страдание, смерть и кровь мою исходатайствовали снисхождением к его малым проступкам, и ты сам, когда он идет ко греху, не отгоняешь его, но с радостью принимаешь, надеясь завладеть им, и не отрицаешься от приобретения его. А я, Бог благой, милостивый, непостижимый в милосердии, повелевший ученику и апостолу моему Петру прощать 70 раз в день оскорбившему его, неужели не пощажу, не сжалюсь, не помилую? Нет. Так как прибегает ко мне, не отвращусь от него, пока не приобрету его. Никого не отвращуся и никого не отгоню от моей благости. Хотя бы кто 1000 раз в день приходил ко мне и исходил, и опять приближался ко мне, поскольку я приходил неправедных, но грешных призвать на покаяние. Когда исходил этот голос из алтаря, дьявол не в силах был бежать. Потом опять был голос: «Выслушай, обольститель, и то, за что обвиняешь, праведен я, и в чем кого обрету, за то и сужу. Вот я нашел его в покаянии и исповедании, и в праведности, поскольку лежит у ног моих и являет всем победу над своим собственным грехом через глубокое раскаяние. Поэтому приму его дух и обрящу душу, как единого из святых, ибо в течение столь многих лет не отчаялся в своем спасении, стяжав известную надежду, мою благость. А ты зри славу этой души и мучься завистью и рвением погибельной. Тогда брат, лежавший ниц в слезах и рыдания, предал дух свой Господу». Вот такое повествование есть в русском иноке. Это известный такой сборник монашеских нравоучений. Сказано в Слове Господнем: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: „Бог меня искушает“. потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, 1 глава, с 12 по 15 стих. Итак, братья и сестры, Бог никого не искушает и не испытывает и не проверяет, ибо Господь Бог сердцеведец, и ничего, никакие глубины, ничто, никакие глубины нашей души не скрыты от Него. Единственное, ради чего Он, Господь, попускает нам испытания, искушения и скорби, чтобы усовершенствовать нас. И каждого в той мере, в какой человеку это только и возможно. Сказано, «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. То есть сверх силы Господь не попустит искушения. И преподобный Макарий Египетский тоже учит, Бог, в точности зная состояние всех, сколько есть сил у каждого, в такой мере попускает и подвергнуться искушению. Конец цитаты. Когда во время военного конфликта в Приднестровье я возил от Марфо-Мариинской обители туда гуманитарную помощь, то однажды, находясь в штабе Черноморского казачьего войска, ЧКВ, я столкнулся со следующей сложной ситуацией. Атаман подвел ко мне казака лет 45, небольшого роста, загорелым лицом и руками. Вокруг нас сразу образовался круг, и атаман с казаками объяснили мне, что у этого защитника Приднестровья молдаване вырезали всю семью, родителей, жену и детишек. И казак, узнав об этом, замкнулся и как бы ушел в себя. Его пытались и водкой отпаивать, трясли за плечи, пытались разговорить, но он молчал. И его и без того загорелое лицо становилось все темнее и темнее. Атаман буквально крикнул мне в уши, «Надо, чтобы он заплакал, иначе пропал мужик. Утешь его, батя, как можешь и как знаешь». Ну что я мог сделать? Я обнял этого казака, буквально взял в охапку и со слезами на глазах сказал, «Никто тебя не утешит. Такое испытание Бог не каждому и пошлет. Мне бы такое испытание, если бы Господь послал, оно бы меня раздавило бы, расплющило, а ты стоишь на ногах». И он затрясся всем своим тщедушным телом и зарыдал. Мы все расступились, и волна облегчения прошла мурашками по нашим спинам. Я видел перед собой по-настоящему сильного человека. А он, захлебываясь слезами, голосил, «Братки, братки, вы теперь моя семья, уберегли!» Чуть крыша не поехала. Слушая эти сбивчивые слова, прорывавшиеся через брызнувшие слезы, я понял, не каждому Бог такое попустит, не каждый истерпит, а этот силен оказался. Преподобный Ефрем Сирин учил, желающему спастись невозможно настоящую жизнь проводить в покое или быть в мире сем без искушений и скорбей, потому что не избегнуть наказания, не достигнуть царствия и насладиться вечными благами никто не может без искушений и скорбей. Действительно, братья и сестры, в жизни каждого из нас хватает мельничных жерновов, которые давно бы утащили нас в глубины ада, если бы не Бог наш, облиставший ад наших душ сиянием своего божества. Гибнем все. Что делать? В Метериконе есть сказание. Одна монахиня пришла к блаженной Саре, старице, и попросила: «Помолись о мне, госпожа моя», — говорит ей блаженная старица. «Не я помилую тебя, не Бог. Если ты сама не будешь миловать себя, творя добродетели, как передали, заповедовали нам отцы». Конец цитаты. Оказывается, братья и сестры, нам необходимо проявить милость к себе самим не в том смысле, чтобы потворствовать своим прихотям, соблазнам и грехам. Это не есть милость, но зло, ибо грех суицидален и несет в себе семена саморазрушения личности. Когда еще, живя здесь, можно чувствовать нахождение в аду, физически ощущать жжение и смрад. Разбить свой персональный мельничный жернов, возможно, как сказано, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Вот такие прекрасные слова мы находим в пророке Исаии, 58 глава, 6 по 8 стих. А про грехи первоверховный апостол Павел написал: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, не блудники, все те, которые изменяют своим женам, грешат соседками, не идолослужители, которые поклоняются всяким кумирам, не прелюбодеи, не малаки, не мужеложники, извращенцы всякие, не воры, которые вовремя зарплату не платят или долги не возвращают вовремя, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, у которых один мат на устах, ни хищники, злобные люди, Царство Божие не наследуют. И далее сказано: и такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6 глава с 9 по 11 стих. А про искушение первоверховный апостол Петр написал: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. Спасибо, Христос. Я подготовил ответы на некоторые письма, которые получил. Один брат Божий спрашивает, кто такой Мельхиседек, которого встретил Авраам, когда освобождал своего племянника Лота. Действительно, вот в книге «Бытия», 14 глава, есть такие слова: когда он возвращался после поражения Кадарламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему, то есть Аврааму, навстречу в долину Шавы, что ныне долина царская. То есть, когда Авраам возвращается с победой, с одной стороны, вот царь Содома нечестивый выходит, а с другой сказано: и Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, то есть Авраама благословил, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». То есть Мельхиседек, он называется царь Салима. Салим, шалом – это близкие слова. Это имеется в виду город мира, Иерусалим или Иерусалим. И Мельхиседек, по истолкованию святого Ефрема Сирина, это был Сим, один из трех сыновей Ноя. Вот что пишет святой Ефрем Сирин. «Этот Мельхиседек был Сим. Он по величию своему был царем, являясь родоначальником 14 племен, но также первосвященником, потому что он по преемству принял священство от отца своего Ноя. Сим жил не только до времен Авраама, как говорит Писание, но до Иакова и Исафа, сынов Авраамова сына, то есть даже до времен Исаака. Итак, искушение и благословение всегда рядом. С одной стороны, царь Содом подошел, а с другой – Мельхиседек, царь Салима. И Авраам отверг благодарность царя Содома, он сказал: «Нитки от тебя даже не возьму». А вот то, что Мельхиседек принес хлеб и вино, мы прочитали, царь Салимский, то есть Мельхиседек, вынес хлеб и вино, и как бы поясняется, почему, сразу говорится дальше, он был священник Бога Всевышнего. Эти знаки христианской литургии были вынесены. И блаженный Августин настаивает на том, что каким-то таинственным образом совершилось святое причастие Авраама. Святой Августин пишет: «Здесь впервые совершилось жертвоприношение, которое ныне приносится Богу христианами по всему миру. Выполняется то, что много позднее через пророка говорится Христу, которому еще только предстояло прийти во плоти: ты священник вовек по чину Мельхиседека». То есть Мельхиседек – это и символ Христа. И каким-то таинственным образом Августин на этом настаивает, произошло как бы преосуществление этого хлеба и вина, и произошло причастие. Но что удивляться, мы причащаемся телу и крови того, который почти 2000 лет назад умер на кресте. А Авраам сподобился такого причастия, как вот учит Августин, за несколько и несколько столетий до этого. Бог не ограничен ни временем, ни пространством. Это Божьи тайны. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы слушаем. Алло.
Батюшка, благословите.
Господь благословит.
У меня два вопроса по Ветхому Завету. Если можно, ответьте, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Первый вопрос. Змей искушал Еву, как дьявол. Если, конечно, я не ошибаюсь. Вот откуда он взялся в раю, мне задали вопрос, не могу ответить. И второй вопрос, мне уже интересен тоже. Зачем Господь ожесточал сердце фараона? Получается, что, в общем-то, все упорство фараона по воле Божией. Вот непонятный смысл, зачем ожесточать, чтобы потом наказывать. Ведь Господь есть любовь. Спаси Господи, батюшка.
Вот если мы внимательно смотрим Священное Писание, Слово Божие, там, где рассказывается о жизни патриарха Авраама, то вот в 15 главе мы находим такие слова, это 13-14 стих. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом». Вот сразу возникает вопрос, почему Господь, который избрал Авраама, он говорит, что его потомки будут наказаны? Вот за какой грех они будут наказаны? Грех очевиден. Когда мы читаем с вами 12 главу, здесь сказано о призвании Авраама. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословящих тебя, и злословящих тебя прокляну». То есть Бог, когда призывает Авраама, он говорит, тебе будут великие благословения, тебе и тем, которые от тебя произойдут. И вот немножко некоторым людям непонятно, а что же потом произошло, что через какое-то время Господь говорит, твои предки, то есть твои потомки, они будут находиться в рабстве и очень длительный срок, 400 лет. Это связано с тем, что после того, как Господь благословил Авраама идти в землю обетованную, и там начался голод, Авраам, не спросивший Господа и не получив прямого указания от Господа, пошел в Египет за хлебом, подвергая опасности свою собственную жизнь и честь своей жены Сары. И вот за это точно такое же наказание получают его предки, когда голод был в дни Иосифа, то Иаков посылал своих сыновей в Египет за хлебом. И они один раз ездили, другой. А потом, когда узнали, что Иосиф там у власти, они переселились в Египет. Переселились в Египет. То есть поступки отцов, они как-то потом проявляются в их детях, как сказано, все, что было с ними, то есть с древними, это для нас, достигших последних времен. Но кто-то может спросить, а почему вот их, сказано, угнетали 400 лет, а всего они находились в египетском рабстве 210 лет? Чтобы это понять, надо открыть 26 главу книги «Бытия» и прочитать первый стих. Здесь сказано, «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама». То есть такое же испытание. «И пошел Исаак». Теперь Исаак переживает такое же испытание, но еще более сильное. «Голод сверх прежнего, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». И Исаак послушался. И за это Господь сократил время пребывания в рабстве еврейского народа. Вместо 400 лет они находились там 210 лет. Теперь почему наказание фараону? Бог повелевает, что, значит, евреев поработят и будут угнетать. Вот это то, что мог делать фараон. Вот если бы он строго бы выполнял эту волю Бога, как палач, назначенный от Бога, поработил и угнетал, так он ведет себя очень странно, этот фараон. Вместо того, чтобы заботиться, чтобы рабов было больше, как все рабовладельцы, он дает приказ топить новорожденных младенцев. Он не порабощает, он умерщвляет еврейский народ. Вместо того, чтобы угнетать их, заставлять совершать тяжелые работы, он умерщвляет их. Он создает условия работы невыносимыми. Это уже не угнетение, это издевательство. И более того, если бы даже фараон правильно бы все делал, как вот Бог приказал, вот порабощать можно, это воля Божия, угнетать можно, вел бы себя как палач Господа, но при этом бы он не знал, что это воля Божия, а думал бы, что он поступает по своей воле, он был бы наказан. Потому что когда к фараону пришли и сказали, мы от Господа пришли, Моисей и Аарон пришли, фараон сказал, я сам Бог. Но если бы фараон признавал Бога и признавал, что Бог наказывает еврейский народ порабощением и угнетением, и во имя Бога Авраама, Исаака и Якова все бы это делал, он бы получил даже награду от Господа. А наказан был он ровно так, как он согрешил. Они что делали с еврейскими детьми? Они их топили, бросали в воду. И когда египетское войско с фараоном вошли в Черное море, в Красное море, они тоже потонули в этом море. То есть все 10 казней – это преступления, которые они совершали против людей, которых они пригласили в гости в дни Иосифа, патриарха. В гости пригласили жить. А потом постепенно поработили их. И поэтому нельзя утверждать, что вот Бог как бы сознательно порабощал вот его сердце. Правильнее понять вот это выражение из Писания, что Бог давал возможность этому сердцу раскрыться до конца. И в Священном Писании, в Новом Завете, есть такой текст, там сказано: «Святый да освящается, а нечестивый пусть творит нечестие». То есть каждый должен достичь той меры, достигнув которую, он состоится или в добре, или во зле. И тогда приговор возможен. Почему Бог сразу не отдал Аврааму вот эту землю ханаанскую? Здесь же сказано в книге Бытия. Потому что мера преступлений хананеян, она еще не превзошла Божье долготерпение. И поэтому надо было ждать, надо, чтобы прошло много-много времени, прежде чем они вошли в эту землю. У нас еще телефонный звонок.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Рабожий Александр. Благословите на вопросы по теме.
Я слушаю вас.
Вот скажите, пожалуйста, я за здравных, упокойных молитв ежедневно упоминаю не только близких родственников, но и всех своих знакомых. А дочери сказали, что этого делать не следует, потому что таким образом молящий становится ответственным за грехи тех, кто поминает.
Ну, вы знаете, вот вашей дочери, может быть, действительно этого не следует делать. Как я понимаю, она молода и неопытна, и, наверное, непостоянна в молитвенной и литургической жизни. А вот вы человек, который уже воспитали дитё, ответственно воспитали, так что она молится и пытается выяснить, можно ли молиться за всех знакомых. Это свидетельствует о вашей зрелости. И вот вам как раз, я думаю, стоит продолжать вот эти молитвы за тех людей, которых вы вспоминаете во время молитвы, или вы составили синодничек всех, кого вы знаете, и молитесь. А для молодых это может быть некая действительно опасность. Как сказано, молиться за других – это кровь проливать. Это действительно очень сложно. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А почему вот фраза молитвы Господней и не веди нас в искушение интерпретирует как «дай нам силы не впасть в искушение». Ведь вот у Творца все ясно, и мысли, и дела, и адвокаты, вроде бы, толмачей к этой фразе «не веди нас в искушение» не надо. А к тому же, где же в Евангелии есть пример ввода в искушение Всевышнего?
Вы знаете, мы с вами прочитали сегодня уже текст из Библии, где сказано, что Бог не искушается и сам никого не искушает. Но каждый искушается собственной похотью. То есть то, что называется искушением, как я уже сказал, трудно понять, кто искуситель, а кто искушенный. Потому что если в тебе нету каких-то предпосылок к тому или иному греху, ну ты просто пройдешь мимо предложения, например, уколоться героином или там что-то еще совершить ужасное. Это вопрос действительно достаточно такой сложный вопрос. Но в целом надо прямо заявить, что вот в этой молитве говорится: «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». То есть, иными словами, мы говорим: «Господи, ты знаешь наши слабости». И вот ты знаешь, если вот я окажусь в компании с этими людьми, со мной произойдет что-то тяжелое. Действительно, Бог знает вот эти наши подводные камни. И когда мы просим: «Не веди нас в искушение», и тем самым мы просим Его, чтобы Он, который сердце видит, который лучше нас понимает, на чем дьяволу легко нас подловить, чтобы он контролировал вот наше существование. Ведь мы прочитали, что святые отцы пишут, что Господь, он взвешивает, а сможет ли преодолеть человек это искушение. И надо прямо сказать, что любое падение, которое совершается в жизни человека, оно совершается его собственным произволением, потому что силы от Бога были даны для того, чтобы не упасть. Но собственное желание совершить грех оказалось сильнее здравого смысла, и человек совершил тот или иной грех. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, это я?
Да, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, меня зовут Никита.
Здравствуйте, Никита.
У меня
Никита.
Вот такой вопрос. Вот проходили диспуты с мусульманами, вот, и был ли какой-то результат после этих диспутов, в том смысле, что кто-то из мусульман перешел в христианство? И действительно ли, что вот там председатель был, журналист с исламской стороны, что он после этого диспута принял христианство?
Нет, никто христианство там не принимал со стороны, по крайней мере, ведущих. Может быть, кто-то из журналистов, которые из зала снимали, их было много. Особенно в Тургеневской библиотеке я присутствовал на первом и на втором диспуте. А что после диспутов было? Меня приглашали в одну из таких мечетей, это мусульманский центр на Преображенке, где собираются люди достаточно таких консервативных мусульманских убеждений, они даже говорят о себе, что они ваххабиты, и они просили меня объяснить им христианское понимание Троицы, как мы, христиане, совмещаем веру в единого Бога и при этом в трех ипостасях, в трех лицах. И в течение почти часа я имел возможность, как мог, объяснять им вот именно православное учение. Не всегда мне, правда, удавалось выдерживать эту строгость повествования, потому что, когда говоришь с людьми другой веры, надо учитывать их понятийный аппарат и их реакцию на то или иное заявление. Но в целом обстановка была достаточно доброжелательная. Там в основном в этой общине так называемые русские мусульмане. Это люди, которые прошли горячие вот эти точки, и потом, когда они вернулись после войны в Афганистане, потом после Чеченской первой, второй войны, у них возник комплекс вины, и они приняли ислам. Это такой известный психологический эффект. Таких людей достаточно много, и встречи продолжаются. А по поводу диспутов, что я могу сказать? Я предлагал в свое время Али Вячеславу, чтобы провести с ним диспут, но вот он избрал отца Даниила Сысоева. Но сейчас вот Али Вячеслав, он учится, по-моему, в арабских странах, он, по-моему, освоил даже арабский язык. Я тоже беру уроки арабского языка для миссионерской работы среди мусульман. Я думаю, что когда-нибудь, может быть, состоится диспут с моим участием и участием того же самого Али Вячеслава или кого-либо из известных алимов, ученых мусульманского мира. Потому что есть о чем говорить. Очень богатый опыт таких диспутов был в XIX веке у синодальных миссионеров. И я специально просматривал подшивки мессианского обозрения конец 19-го, начало 20 века. Рассматривались самые разные вопросы, и достаточно на очень высоком уровне. Поэтому я думаю, что перспективы есть. Мы живем в одной стране, и мы россияне, они россияне. Нам надо учиться разговаривать друг с другом не с оружием в руках, а именно брать те тексты, которые считаются священными в той или иной традиции, и обсуждать религиозные вопросы. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
С праздником вас.
Спаси, Господь.
Я вопрос такой. Скажите, пожалуйста, кто автор Деяний святых апостолов? Это первый вопрос. Потому что в переводе известном Лютера Библии на немецкий язык там называется апостольская история Луки. Это первое. Теперь шестая глава Деяний святых апостолов. Значит, начало самой главы. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у елениста ропот на евреев за то, что вдовицы пренебрегали были ежедневно раздаяние потребностей. Значит, здесь написано слово «еленисты». Значит, в переводе на немецкий у Лютера звучит это как греческие евреи, которые подняли, значит, стали роптать против еврейских. Против еврейской общины, значит...
Я понял.
Английский перевод, там написано вместо эллинистов греки, как и в русском переводе.
Я понял ваш вопрос, первый, второй. Почему считается, что автор Евангелия от Луки и книги «Деяния святых апостолов» – это один и тот же человек? Во-первых, первая глава Евангелия от Луки, третий стих, здесь сказано: «То рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил». Это Лука пишет. И в книге «Деяний», первая глава, первый стих, мы пишем: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил», то есть Евангелие, «о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». А теперь он как бы пишет вторую книгу. То есть из самого контекста это следует. А вот еленисты – это действительно иудеи, это были евреи, которые отрекались как бы от еврейского образа жизни, они ходили в эти греческие цирки, занимались спортом, даже делали очень болезненную операцию, чтобы скрыть свое обрезание. Это действительно вот такая была группа про западников, если бы вот на современном языке о них говорить, то это были именно вот такие люди. С Богом!
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.